Николай Набоков. Багаж. Часть первая. Россия тогда. Часть вторая. Между войнами. Перевод с английского. Большелаповой и Шерешевской. Звезда. 1998 год. Номер 10. 1999 год. Номер 4.
Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания.
Вступительная статья Марины Литковской. Перед вами мемуары незаурядной личности. Двоюродного брата писателя Набокова, композитора Николая Дмитриевича Набокова. Как пишет сам Николай Дмитриевич, это не мемуары в обычном смысле, а книга забавных историй, нередко сочиненных для вязчего эффекта. С раннего детства он любил выдумку. Уникальный дар рассказчика придавал ему неотразимый шарм и снискал друзей во всем мире. В книге «Багаж» Николай Набоков повествует не столько о самом себе или о своих личных впечатлениях, сколько о людях, с которыми его сводила судьба, о событиях, происходивших на его глазах во время беспрерывных странствий по всему свету. Это книга о дружбе и друзьях, которых у него было великое множество. Самым главным и близким из них, в число которых входили и мировые знаменитости, он отвел значительное место в своей жизни. Эти воспоминания вышли в свет в 1975-1976 годах на английском, французском и немецком языках. Включение части воспоминаний в юбилейный номер, посвященный Владимиру Набокову, оправдано теплой дружбой двоюродных братьев, которых связывали не только родственные узы, но и взаимное уважение и обоюдное почитание талантов. Эта книга, безусловно, представляет большой интерес для русского читателя как ценное наследие истории отечественной культуры. Книга задумана хронологически, и первая ее часть посвящена детству и отрочеству в дореволюционной России. В предлагаемой читателю первой части автор все же говорит больше всего о себе, о своих впечатлениях, когда он просыпался к жизни и познавал мир, об отношении к родителям, родственникам, гувернерам, гувернанткам и наставникам, всем тем, кто оставил след в его детской душе. В непринужденном повествовании Набокова возрождается волшебный мир детства русских дворян, хорошо знакомый русскому читателю по художественной и мемуарной литературе. Этот мир, увы, исчез. Рассказ Николая Дмитриевича часто в живой, разговорной манере тем более ценен, как еще одно свидетельство прелести того ушедшего мира, давно уничтоженного и почти забытого. Строго размеренный быт, в котором соблюдалась дисциплина во всех деталях жизни и в котором главное внимание уделялось развитию духовных и умственных способностей, предстает перед читателем напоминанием о высоком уровне интересов русской элиты. Тот неповторимый дух и тон, который царил в кругах русского дворянства, по происхождению иногда и не совсем русского, не так легко встретить теперь где-либо в западном мире. Возможно, кое-что в том образе жизни может показаться далеким от идеала. Например, по-детски наивные, но весьма неблаговидные проказы, о которых Николай Дмитриевич вспоминает с юмором и все с той же ребяческой наивностью. Однако первенствует в его детском мире любознательность, живой интерес к окружающей среде, рано пробудившаяся любовь к музыке, развитию которой способствуют профессиональные занятия. Чуткий мальчик улавливает красоту музыки и в самой природе, в пении птиц, и в песнях крестьян при полевых и других работах. В силу своего необыкновенного воображения он иногда увлекается и преувеличивает некоторые события. Когда родственники обращали его внимание на некоторые несуразности, он неизменно отговаривался: «А мне так помнится». Иногда ему память изменяет, в датах и в точности описываемых происшествий, что он и сам оговаривает в предисловии. В целом же он дает очень правдивую картину жизни, ныне канувшей в вечность. Автор этих вступительных строк еще застал сей увлекательный уклад помещичьего быта в той же, описанной Николаем Дмитриевичем, Любче над Неманом, где ежегодно проводил летние каникулы, включая лето 1939 года. Эта часть Белоруссии после Первой мировой войны отошла к Польше, и при польском правительстве все имения оставались в руках законных владельцев. Могу заверить читателей, что домашний этикет и все правила и привычки продолжали соблюдаться именно так, как они описаны в первой главе «Багажа». Те же иерархические наказания за плохое поведение и в противовес те же иерархические радости, начиная с походов в погребы и ягоды и кончая пикниками и фейерверками. То же расписание дня, утром обязательные занятия, потом купание в Немане, либо игра в крокет, верховая езда и тому подобное. По вечерам, если погода позволяла, игры в парке, казаки-разбойники, палочка-выручалочка и горелки. Или в гостиной, чтение вслух, классической литературы, домашние концерты, шарады, игра в шахматы. Обязательное посещение церковных служб в воскресные и праздничные дни, причем стояли всей семьей на том же левом клиросе в красивой белокаменной церкви. Как и Николаю Дмитриевичу, это детство вспоминается мне волшебной сказкой. Неудивительно, что он вынес из этого сказочного мира жажду ко всему прекрасному, Божьему и человеческому. Все его интересовало, и его одаренность распространялась не только на музыку, но и на литературу, на театр и искусство. В эмиграции Николай Дмитриевич стал неизменным устроителем великолепных фестивалей современной культуры, которые проходили в Париже, в Риме, в Токио, в Нью-Дели, в Тегеране и в Берлине. До последних дней своей жизни он оставался активным вдохновителем Всемирного конгресса свободы культуры. И именно на этом поприще, как в истории музыки, Николай Дмитриевич играл ведущую роль, за которую он был упомянут в Большом Ларуссе, «Ля Гранд Ларусс», еще до своего знаменитого двоюродного брата. Будучи истинным космополитом, в лучшем смысле этого слова, он оставался очень русским человеком. Любил страну своего детства, следил за ее судьбой и огорчался положением, в котором оказался ее народ. Его отзывчивостью и щедростью пользовались не только его бывшие соотечественники, но и беженцы всех национальностей из-за железного занавеса. Он никому не отказывал в помощи. В память всех знавших его Николай Дмитриевич остается человеком доброй и щедрой души, обаятельным собеседником, колоритнейшей фигурой в истории культуры XX века, всесторонне высокообразованным представителем лучших умов России дореволюционной эпохи. Марина Литковская. Николай Набоков. Багаж. Часть первая. Россия. Тогда. Эйткунен. Так называлась пограничная станция с немецкой стороны на главной железной дороге, соединяющей Берлин и Санкт-Петербург. Россия начинала со станции Вержбло. Здесь узкая западная железнодорожная колея сменялась широкой русской. Между этими двумя станциями путешественники переживали настоящий ад. Они проходили двойной паспортный контроль и проверку на германской и на российской таможнях. Рыдали дети, потерявшие своих родителей, метались толпы пассажиров всех национальностей и сословий, повсюду громоздились впечатляющие горы багажа, которые приходилось перетаскивать с одного поезда на другой. Через этот ад в начале лета 1908 года прошли трое детей Набоковых, которые направлялись в Россию в сопровождении обеспокоенной тети Каролины, фрейлин Абцер, и еще нескольких понурых домочадцев, мадмуазель, моей русской нянюшки Любы и, насколько мне помнится, лакея. Усталые, чумазые, но полные радостных ожиданий, Мы, дети, покинули узкие купе и коридоры, покрытого сажей немецкого спального вагона. При виде вагонов первого и второго класса российской императорской железной дороги, не в пример более широких и просторных, чем немецкие, мы разразились воплями восторга. Пока тетя Каролина и киндер-персонал, няня и гувернантки, немецкие, без конца проверяли и пересчитывали багаж, разложенный по специальным полкам и сеткам, моя сестра Оня, уменьшительная от Соня, и брат Митя выскочили из купе и принялись исследовать вагон. Коридоры, туалеты, самовар в отделении кондукторов, медные светильники с короткими толстыми подсвечниками, окна и двери, открывавшиеся и закрывавшиеся особым непривычным способом. Что касается меня, то я сидел у окна, думал о своем и ждал, когда же поезд наконец тронется. Мне было 5,5 лет. Мысли мои были поглощены не переменой немецкого вагона на более комфортабельный русский, и даже не переменой привычной Германии на неизвестную пугающую Россию, встреча с которой предстояла мне в самом скором времени. Россию я покинул в 1905 году, в 2-летнем возрасте, вскоре после развода родителей. Теперь мне фактически предстояло увидеть эту страну в первый раз. Величайшим, самым изумительным открытием этого дня стало для меня слово «багаж», доселе неслыханное. Много лет спустя я узнал, что слово, так меня поразившее, происходит от французского корня и имеет куда более широкое значение, чем его английский эквивалент. Для меня Россия началась в Вержбулово именно с багажа, с тех далеких дней и до сих пор самого постоянного и верного товарища моей кочевой жизни. Когда я вспоминаю детство, в памяти моей немедленно всплывают возгласы вроде «Укладывайте багаж! Кто забыл свой багаж? Пропал багаж!» Я воочию вижу багаж в вестибюлях отелей, на полках поездов. И в ландо, в дормезах, автомобилях Бенц представляю себе покрытые брезентом горы багажа на огромной телеге, тащившейся за нами по степям Южной России между 1908 и 1917 годами. В те годы наиболее распространенным видом багажа был портплет, предмет, родившийся, по всей вероятности, в викторианской Англии. Его российский собрат, баул, которым в России пользовались низшие и средние классы, походил на него и формой, и функциями. Само слово «баул» происходит от турецкого, означающего «сверток». Сначала оно прижилось в Италии, а оттуда через Одессу попало в Россию. Портплет состоял из нескольких частей, обтянутых водонепроницаемой тканью, клетчатой или коричневой, с красивой окантовкой. Он скреплялся при помощи кожаных ремней и выглядел как огромный плоский конверт. К тому же портплет обладал удобной ручкой. Баул во многом походил на своего собрата, только вместо шотландки или ткани с каймой мог быть сделан из чего угодно, из одеяла, и старой тряпки. Его завязывали, зачастую довольно ненадежно, тем, что попадалось под руку во время сборов. Несомненно, портплет был явным фаворитом состоятельных помещиков, в то время как представители низших и средних сословий довольствовались баулом. Портплет приобрел популярность не только в России, но и во всей Европе. Баул, столь любимый в России, почти не встречался на Западе, но зато на Среднем Востоке и в Азии им, надо думать, пользовались все и вся. Сегодня и портплет, и баул стали редкостью. Еще во время Второй мировой войны в военных аэропортах можно было увидеть некое подобие портпледа. Как правило, он принадлежал американскому полковнику с квадратным задом и походил отнюдь не на плоский аккуратный конверт, а на огромную сосиску. Подобно своему владельцу, портплед был облачен в цвет хаки, и вместе хозяин и багаж образовывали нечто вроде креста из двух сосисок, вертикальный и горизонтальный. Вскоре после окончания войны сей дегенеративный портплед уступил место стандартному клетчатому саквояжу с Мэдисон-авеню. В Советском Союзе баул, по крайней мере, судя по рассказам, был полностью вытеснен чемоданом. Слово это, кстати, произошло от татарского, означающего «дорожная сумка».